гость в студии.
Продолжаем эфир радио «Комсомольская правда» теперь в Самаре. В гостях у нас Никита Исаев, экономист-политолог, лидер движения «Новая Россия». Никита, добрый вечер.
Да, переместился из Самары федеральной в Самару, в Самарскую. Да.
Итак, сегодня вы встречались с Дмитрием Азаровым, с губернатором Самарской области.
Не встречались. Мы разговаривали по телефону, у нас у всех очень плотный график. Но, по большому счету, такой задачи, скажем так, и не стоит, потому что Дмитрий Азаров — это власть, а я — оппозиция. И мы разговариваем в точках некоего, назовем так, наибольшего напряжения. Напряжение, которое есть между властью и обществом, потому что оппозиция — это в том или ином виде это посредник между властью и обществом. И в зависимости от градуса и настроений общества, вот этот диалог между властью и обществом так выстраивается.
Ну вот в заблокированном телеграм-канале, телеграм-мессенджере, да, вы написали, что «начинаю подготовку к политическому присутствию здесь». Угу. Хорошо.
В каком из моих телеграм-каналов самарских вы это прочли?
Исаев.
Это мой личный канал, да?
Да, Исаев, да. «Начинаю к политическому присутствию здесь». Собственно, в чем будет присутствие Никиты Исаева в самарской политике?
Оно просто становится персонифицированным. До настоящего момента оно носило характер, скажем так, закулисного влияния в этой ситуации, поскольку все нужно делать вовремя, скажем так, да. Дмитрий Игоревич Азаров, ставший губернатором, ну, исполняющим обязанности губернатора там два уже года назад, почти, да, по-моему, в октябре 2017 года, на мой взгляд, время, когда есть за что спрашивать, оно пришло. И, собственно, понятно, и в рамках избирательной кампании было много дано разных обещаний, написано дорожных карт, собственно, огромное количество встреч, совещаний было проведено и так далее. Собственно, сроки многих обещаний подошли уже, и не только поэтому, но и потому, что многие жители с приходом Дмитрия Азарова ожидали серьезных изменений. Вот, потому что кто-то считал, что предыдущий губернатор Николай Меркушкин запустил ситуацию, кто-то, и люди выходили на улицу по этому поводу, тысячи человек были, которые и молодежь, и коммунисты, и разные. Вот. Ну, сейчас вот пришло время, поэтому дальше либо мы находим общий язык и способны этот диалог настроить в положительном режиме, и власть выполняет требования, наказы, которые дает общество, которые основываются на обещаниях, либо, соответственно, это становится неким противостоянием между властью и оппозицией.
Ну, хорошо, а противостояние, что может сделать оппозиция губернатору Дмитрию Азарову?
В отставку отправить? Ну как? Ну причем тут, здесь не о губернаторе Дмитрии Азарове идет речь. Что может сделать оппозиция с властью? Отправить в отставку. Все. И губернатора, и президента, и там министра, и кого угодно, и мэра, и так далее.
Ну вот смотрите, в Москве мы все наблюдали за этими многотысячными шествиями, а в Самаре были одиночные пикеты, все. То есть никакой такой особенно напряженной ситуации здесь нет.
Прокомментирую. Значит, в Москве был только московский протест. Это московский протест. Московский, я бы сказал, протест. В котором, скажем, либеральная общественность, которая, очевидно, контролирует Московскую улицу, которая является действительно мотором оппозиции в стране, в отличие от самарской, скажем так, и не только самарской, но и в других регионах, мотором оппозиции в стране, она не была слышна в регионах. Как я и говорил, это не тот протест, который готов захватить страну. Это не протест против базовых основ несправедливости, вернее, которые есть в стране. Повышение тарифов ЖКХ, плохие дороги, ветхое жилье, отсутствие работы, новые налоги и так далее. Безопасность, система здравоохранения, отъезд молодежи, наркомания и так далее. Вот что людей беспокоит. А в Москве люди вышли, чтобы 27 кандидатов в депутаты Московскую городскую думу допустили до выборов, и звать их никак, никто этого здесь, в Самаре, в Челябинске, в Тольятти, в Новосибирске, в Хабаровске не знают.
Ну вот вы написали, разумеется, все это через решение общих конкретных проблем жителей региона. Вы встречались сегодня с жителями региона, да, в Самаре. Насколько я знаю, что встречались с дольщиками и побывали на месте, где убило мальчика плитой, это ДК Литвинова на площади Кирова. Вот с этой ситуации, вот смотрите, я просто сделаю такой бэк небольшой, да, вы с Валентином Алфимовым в федеральном эфире эту тему хорошо так развили, но у меня возник вопрос, вы сразу упоминаете Елену Лапушкину, да, руководителя города, руководителя администрации, упоминаете Дмитрия Азарова, но есть же, собственно, люди, которые непосредственно отвечают за это, то есть это, например, просто директор ДК. Почему не идет спрос с директора, собственно, учреждения, за которое он отвечает? Почему сразу мы начинаем брать выше и даже перешагивая через мэра, сразу бежим к губернатору?
А к губернатору еще никто не бежал.
Ну, скажем так, сразу уже задается вопрос, а что же?
Значит, что такое директор ДК? Ну, помните...
Ответственное лицо.
Ну, ответственное лицо, конечно. Которые дадут ему денег, он использует их. А ему никто не дал денег, хоть их, его и эти деньги были выделены. Не он заказывал экспертизу, по которому было определено, что этот фасад исправен. Не он руководит скорой помощью, которая не приезжает на срочный вызов или соответствующим образом реагирует. Это делает не он. Это делает, скажем, власть. Помните, как в 12 стульях, когда говорит, а это вот ДК или что они там построили, не помню, это вот на те вот деньги в стульях нашли, вот эти деньги, все, вот они построили здесь ДК. Так и здесь, он назначен, он сидит вот здесь, ему прислали денег из бюджета. Он сидит, обслуживает там коммуникации или что-то еще. Ну, понятно, что он должен нести за это определенность. Не помню, Сенцов или как-то фамилия там директора как-то. Ну, не помню. Вот. Понятно, что он тоже должен нести ответственность. Нужно разобраться, как бы, кто давал поручение. Ведь все эти чиновники, все эти директора живут по поручениям. Вот им спустили поручение не пущать, они не пущают. А тому, который спустил поручение не пущать, это поручение не пущать спустили сверху. А сверху было поручение с самого верху о том, что по стране должно не пущать до такого-то числа и так далее. Вот они по этому поручению и работают. И вот эти поручения нужно понимать, кто давал таким образом, что трагическая ситуация случилась в Самаре, и которую пытаются действительно сейчас скрыть. Через то, чтобы средства массовой информации в большинстве своем, кроме, по-моему, «Комсомольской правды», об этом не говорят.
Нет, ну я тут не соглашусь. Местные региональные СМИ об этом говорят.
Местные региональные СМИ, это, знаете, как вот ввели закон, что иностранными агентами называют иностранные СМИ, чтобы никакая информация не попадала из России в международные средства массовой информации. Так и здесь.
Есть соцсети. В соцсетях вот, все
соцсети,
это распространяется.
Да, об этом нужно работать. Но и соцсети тоже бывают эмоциональными.
Ну вот, опять же, да, про соцсети. Конечно. Пошли сообщения, что, дескать, и сама мама виновата, не досмотрела.
Все что угодно. Это эмоции. Их нужно убрать в сторону и провести нормальное, понятное общественное расследование. И предъявить его власти и сказать, мы считаем, что виноват в этом. В том числе и публичную дискуссию. Вот мы сегодня в федеральном эфире пытались дозвониться до мэра Лапушкиной, мэра Самары. Что мэр Лапушкиной Самары? Что она готова была поговорить по этому поводу? Нет.
Ну, я тут заступлюсь, все-таки у нее было селекторное совещание.
Пусть да. Сейчас она выйдет с нами в эфир и поговорит по этому поводу.
379-39-39, телефон прямого эфира, можно позвонить. И приглашаем к звонку и мэра Елену Лапушкину, и вы можете позвонить, задать свой вопрос Никите Исаеву, политологу, экономисту, лидеру движения «Новая Россия».
Да, где заявление Елены Лапушкиной по этому вопросу? Я сегодня прямой вопрос задал представителю мэрии Самары, начальнику управления информатизации, по-моему, аналитики, пресс-службы и так далее, значит, Елены Рожкова. Я говорю, вы несете ответственность за это? Ответа положительного не прозвучало. Мы там 100 тысяч рублей выделяем, мы завтра огородим это забором. Кто экспертизу давал, что фасад пригоден для эксплуатации, мы не знаем. Значит, скорая помощь – это ведение региональных властей. Вот, собственно, и все. Я больше информации не обладаю. Вот что я услышал. Это вот так чиновники общаются с обществом? И после этого они хотят какого-то доверия? Вот пусть Лапушкина позвонит и скажет что-то. Они находятся на селекторном совещании, когда город-миллионник в социальных сетях бурлит.
Говоря о городе-миллионнике, выборах, кстати, вот 8 числа у нас выборы, всеобщий день голосования. А видели ли вы, пока были в Самаре, какую-либо агитацию к выборам?
Нет, а вы кого здесь выбираете?
А вот большой вопрос. Да? Ну, то есть мы, конечно, даем информацию, что выборы там, депутата, до выбора депутатов в этот район. Предыдущий губернатор Меркушкин у нас, в общем, активно продвигал эту идею райсоветов. У нас теперь есть и депутаты районные, у нас есть руководители микрорайонов. Насколько это вообще эффективно и насколько это действительно, вот, по вашему мнению?
Я не верю в выборы в стране сегодня. Я не верю в этих районных депутатов. Я видел этих районных депутатов, которые сегодня твои друзья по соседу, по подъезду, извините, твои соседи по подъезду, с которыми ты сидишь на лавочке и там семки, значит, лузгаешь, да, или там пиво пьешь в «Жигулях», да, или там на лодочке катаешься на рыбалку, а завтра ты его избрал депутатом районным, да, и все, и он в космосе. Он в космосе, потому что мэр или там глава района, или там глава там управы, что-то еще, собственно, прикрутил тебе винтиком, вот, и все.
Продолжим разговор с экономистом и политологом Никитой Исаевым буквально через 2 минуты. Не переключайтесь.
Гость в студии. Гость в студии.
Продолжаем эфир радио «Комсомольская правда. Самара». В студии экономист, политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Телефон номера прямого эфира 379-39-39. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, звать меня Раиса, мне много лет. У меня вопрос. Во-первых, с уважением к Никите Исаеву отношусь. Постоянно слушаю, когда он с Москвы передачу ведет. Ну, вообще, просто отличный.
Вопрос.
Все это молодец.
Спасибо большое, спасибо.
Вопрос. Что касается вот Самары. Ребят, вот правда, у нас 8-го выбора. Я живу в Октябрьском районе, мне 60 лет. Я работающая пенсионерка. До этого вопрос был, с мужем разговаривали, с детьми. Я говорю, вот у нас выборы. А кого же выбирать? Ну, чтобы по уму было, чтобы это. Неделю назад получаем это, почтовый ящик нам бросили это. Вот вы знаете, смотрю в книгу и вижу фигу. В каком плане? Кто они? Что они? Ну, как я, понимаете, вот, ну... Да, хочу как лучше, достойного выбрать. Но информации-то нет. Угу. Кто они? Что они из себя представляют? Понятно. То есть до недели назад, пока нам не бросили вот эту бумажку, там 5 человек, что ли, или сколько, я не знаю. Ну вот она у меня лежит. Никакой информации.
Ну давайте, да. Я прокомментирую, давайте. Ну, во-первых, даже вопрос не в информации только. А вопрос вообще в их делах. Они вообще кто, эти люди? Они с какой луны свалились? Вот мне сегодня показали, значит, сайт эротического содержания, в котором один из кандидатов, значит, выдвигается, причем в таком весьма открытом виде по этому поводу. А в бюллетене будет выглядеть как прекрасная, значит, девушка, я не знаю, там, учительница, условно, да, там, я представить себе не могу. Да просто у нас те ребята, которые принимают участие в выборах, которых направляют туда чиновники из исполнительной власти, которые пилят бюджеты, направляют вот в этих депутатов, непонятных кандидатов-депутатов, удобных охранников, удобных водителей, удобных, я не знаю, там, людей, не имеющих своего мнения, которым придумывают какие-то биографии, в лучшем случае, кто они, никто их не знает, какая о них информация. Ну и люди, что должны идти на выборы, это называется сушить явку. Сушить явку, когда власти удобно, используя административный ресурс, нагнать туда бюджетников, нагнать туда военнослужащих, нагнать тех, кто не может не прийти, чтобы сфотографировали свой бюллетень или купили твой голос. А те, кто, так сказать, имеет гражданскую позицию и хочет проголосовать, как наша радиослушательница, которая звонит сейчас, она говорит, а я не знаю, за кого голосовать, но я не хочу ходить голосовать за красивого или за там, не знаю, за умного. Ну, тогда я за Вассермана, наверное, проголосую, да, там, вот он, наверное, умный. Или за, там, Лопыреву, она, наверное, красивая, выиграла, там, конкурс «Мисс», там, «России». Нет, я хочу голосовать за человека, которому я доверяю. Думает человек. А где эти люди? Этих людей не пускают на выборы. Эти люди не представляют власть. и у людей во власти нет тех, с кем они готовы разговаривать и которым они готовы доверять.
Давайте еще один звонок.
Давайте.
Алло.
Здравствуйте, меня зовут Антон. Вот я очень долго слушаю Исаева. Я вижу, у него всегда критика. А что вы сделали хорошего для России? Куда вы нас тянете? Опять 90-е годы? Да, сейчас плохо, но было гораздо хуже. А когда Россия жила хорошо? Когда?
Это записанный звонок? Нет. Можно я спрошу, да?
Нет. Клянусь Богом, нет.
Ну, дайте я вам задам вопрос, да? Пожалуйста.
Значит, что вы сделали для России сами?
Можно я задам вам вопрос, да?
Да,
значит,
пожалуйста.
Во-первых, оппозиция – это не те, кто принимают решения и осуществляют государственную политику. Оппозиция,
так берите на себя ответственность.
Дайте я вас дослушал, я беру на себя ответственность и готов возглавить все, что угодно. И объясняю, что необходимо делать. И я давлю на власть в разных регионах для того, чтобы она выполняла свою государственную функцию. И она в каких-то случаях это делает. А в каких-то случаях мы находимся в жестком клинче. И если кто-то не будет сообщать от имени общества и народа о проблемах, которые у этого народа существуют, власти, она так и будет забронзовевшей властью. А вы будете слушать то, что в 90-е годы было плохо, потому что была развалена тогда страна, такими же предателями, которые сейчас в том числе управляют страной, и придумывать название ракетам, которые вам придумывают, по телевизору показывая и бесконечно рассказывая про Украину. Если вам это нравится, то большинству народа нет. В этой связи, понимаете, оппозиция существует для того, чтобы оказывать давление на власть, либо ее менять. А когда она станет властью, вот тогда и спрашивайте. И по поводу обещаний, и по поводу того, что сделано. А сейчас я очень многое сделал в наших российских регионах для того, чтобы там изменялась ситуация. И не допустил повышения тарифов на ЖКХ. И остановил устройство мусороперерабатывающих заводов. И построены дороги и так далее после того, как я продемонстрировал тот швах, который существует по стране. Вам расскажут об этом во многих регионах. Во многих регионах обманутые дольщики, которые были обмануты государством, начали получать свои квартиры. Вы что, вы понимали, что это происходит именно таким образом? А если не будет оппозиции, которая критикует власть, так и будете жить в серости, как большинство в стране, и вас будут обкладывать каждый день новыми налогами. А вы будете сидеть и молчать, и думать, как назвать эти самые ракеты, которые вам показывают в мультипликационных фильмах.
Ну вот, кстати, вы сейчас упомянули дольщиков. Сегодня вы встречались с дольщиками объекта вот, ЖК Димитрова 74А. О чем договорились? Какие там сейчас проблемы? Ну, понятно, проблема самая главная, то, что у них нет квартиры, нет денег. Но, тем не менее, какие-то есть подвижки хотя бы?
Значит, по дольщикам. Ситуация обычная для всей страны. Государство не знает, что делать с этой проблемой. Государство не считает это проблемой номер один, потому что считает, что они десятая проблема. Они не могут выйти на улицу, собраться, потребовать. Они собирают одиночные пикеты, делают футболочки, на которых что-то написано, снимают ролики, чуть ли не на коленях стоят перед Путиным, отправляют бесконечные тонны писем президенту, губернатору, просятся на прием, а этого не происходит. А государство эту функцию не выполняет. А государство каждый день крутит им голову и рассказывает о дорожных картах, особенно в предвыборный период. Рассказывает о том, что вот мы сейчас вот каким-то образом достроим. Дают очередные какие-то обещания. Вот в Краснодаре, как я был, я вывел людей на пикет, 500 человек там вышло, потому что запретили проводить митинг. После этого мы приехали, я посадил весь иконостас Краснодарского края и города Краснодара перед 200 активными дольщиками, и они начали задавать вопросы. И час им рассказывали очередные сказки. Потому что им 15 лет уже рассказывают. Я в какой-то момент встал и ушел, сказал губернатору, буду теперь требовать в отставку. И я отправлю его в отставку, заставлю это сделать.
Правильно ли я понимаю, что здесь вы тоже собираетесь возглавить некое протестное движение или оппозиционное такое движение?
Безусловно. Безусловно. Не обязательно выводить людей. Это один из методов. Если власть способна вести диалог эффективно, качественно и результативно то, что она обязана делать.
Какие сейчас самые главные проблемы, на ваш взгляд, в Самарской области?
Да, такие же, как и по всей стране. Это ветхое жилье, это невозможность обеспечить качество жизни людей. Это отсутствие работы, закрытые предприятия. У вас АвтоВАЗ встает. встает. Мы должны... Если в Ростовской области Россельмаш встал уже, он не работает. А нам же рассказывают 5 лет импортозамещение, сельское хозяйство, сельхозтехника активная. Встал Россельмаш. Так и АвтоВАЗ в связи с проблемами с подрядчиками тоже встал на несколько дней. Это приходится в ручном режиме откручивать губернатору и полномочиям представителя президента в Приволжском федеральном округе. Это приходится делать.
Вернемся к теме Тольятти. Давайте звонок еще один.
Давайте.
Примем. Алло. Здравствуйте, алло, представьтесь, пожалуйста.
Сергей, я как раз из Тольятти.
Здравствуйте, Сергей.
Вот, ну, вопрос в чем? Проблема по Тольятти не только в АвтоВАЗе, но и во многих других сферах. Там не только АвтоВАЗ у нас, как бы, градообразующие предприятия.
Ну, вот. Тольятти, Азот и так далее. Да, я понимаю.
Да. Вот, просто весь вопрос в чем? То, что это сейчас приходит все в упадок. Вот, и по экологической обстановке у нас в Тольятти очень тяжело. Дышать вообще реально нечего. Вот. Но весь вопрос в чем? То, что сейчас такая политика у государства происходит, что просто, ну, губит людей. Просто уграбляет экономику, уграбляет все. Заметили то, что на прошлых выборах единороссы везде висели, на всех плакатах, на каждом перекрестке, там, чего они там сделали, типа, как с нами будет хорошо, как замечательно. Что-то в этом году вообще ничего нету. Ну, висят там пару плакатов, и все. Вот по большому счету сейчас власть прячется за типа независимыми кандидатами.
Скажите,
весь вопрос,
да,
на кого голосовать, да, действительно. Независимые кандидаты, они практически большинство, это выход из Единой России.
Скажите, ну вот эти проблемы, которые вы сейчас называете, вас лично коснулись, коснулась какая-то проблема? Да. Вас сократили или вы там потеряли...
Уровень зарплат упал очень сильно, и покупательская способность Тольятти упала очень сильно.
Не секрет, сколько вы получаете?
Не секрет, 25 тысяч в месяц.
Угу. Спасибо, спасибо.
Ну, в общем, да, человек так и объяснил. Что такое 25 тысяч рублей для взрослого мужика? Ну, да, можно, конечно, посетовать, сказать, что вот ты сам не кузнец своего счастья, ты должен там туда-сюда. Но он скажет, ну, окей, ребят, я поехал из Тольятти, я уеду. Я уеду, и что останется в Тольятти? Город 800 тысяч.
Никита, продолжим.
Давайте.
После выпуска новостей вернемся.
Гость в студии. Гость в студии.
Продолжаем эфир радио «Комсомольская правда. Самара». Сегодня у нас в студии экономист-политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Обсуждаем проблемы Самарской области. Ну и вот буквально до перерыва мы говорили про Тольятти. И пока, на самом деле, Никита, ну, вы говорите довольно общие фразы, что это во всех регионах. Угу. Это у нас и ветхое жилье, и дольщики, и здравоохранение, и образование. Но есть какие-то особенности, что-то, какие-то точные факты вот именно о Самарской области, какие-то точки, на которые вы собираетесь обозначить именно губернатору?
Ну, собственно, я и перечислил их, просто каждая из них имеет свои нюансы. Условно обманутые дольщики имеют название жилищных комплексов, которые существуют. Если говорить о ветхом жилье, мы говорим о конкретных адресах, конкретных людях, которые так живут. Это касается не только Самары, касается всех городов. Если говорить о сельском хозяйстве, нужно понимать, что сейчас происходит. Вот если говорить о Тольятти, вот звонил сейчас человек, правильно подметил, я просто, ну, не могу сейчас вдаваться вот в такие вот частности, да, хотя я понимаю, что такое Тольятти Азот, да. Если говорить о политической ситуации в Самарской области, то нужно понимать, что здесь нет оппозиции. Ну, людям не на кого опереться сейчас. Вот есть, значит, представитель Коммунистической партии Российской Федерации, хотя какой он там коммунист, не очень понимаю, там с Навальным они что-то там находят общий язык, Михаил Матвеев. Вот, значит, он там борется против стенки, которая вот, значит, здесь перед администрацией города, области, перед Белым домом.
Ну, я хочу заметить, что не только против стенки, все-таки мы...
Или он борется...
Мусорная реформа.
Или он... Ну, при этом...
Высокие тарифы.
Высокие тарифы по всей стране, только при этом Михаил Матвеев имеет, в том числе, их коммунистическая партия имеет отношение к региональным операторам мусорным. С одной стороны, так сказать, борют пчелы против меда происходит, да? Или в тот момент, когда собирают в Тольятти в том же самом обращении за изменение нормативов или тарифов на мусорную реформу, люди собирают деньги, Простые жители собирают деньги на это. 140 тысяч собрали. Что, Михаил Матвеев что-то туда вложил по этому поводу? Нет. Или Михаил Матвеев, который борется против того, чтобы был театр в Новокуйбышевске, который не за бюджетный счет происходит. Говорит, что 1000 рублей нам много, старинный театр. Или против, значит, памятнику Шостаковичу там. Ну вот, я понимаю, что, конечно, надо хайповать на всем. Но лучше бы Михаил Матвеев-то не допустил бы то, что должно было происходить по поводу социальной несправедливости, повышения пенсионного возраста.
По повышению пенсионного возраста здесь я вступлюсь за Михаила Матвеева, потому что митинги собирались, Михаил Матвеев всегда, в общем, в них участвовал.
Значит, митинги по повышению пенсионного возраста в прошлом году Коммунистической партии Российской Федерации были перенесены на полтора месяца с момента объявления о повышении пенсионного возраста. Это произошло 14 июня 2018 года, а коммунисты заявили свой митинг 28 июля. То есть, иными словами, когда люди уже, ну, не то что свыклись, им мешком по голове огрели, и они ходили, чувствуя несправедливость, а коммунисты только после этого решили это сделать. Михаил Матвеев, представляющий эту партию, должен это понимать. Поэтому, разумеется, доверия здесь особого не существует.
Давайте звонок примем.
Давайте.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Слушайте меня, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Вадим, Самара. У меня будет два вопроса к вашему гостю. Первый вопрос. Как он относится к партии ЛДПР и оценивает деятельность Жириновского? Вопрос связан с тем, что вроде бы как ЛДПР выступает как оппозиционная партия, но как только возникают какие-то серьезные вопросы в Думе, в частности, оценка деятельности нашего премьера Медведева, так Жириновский либо уходит в сторону, либо вообще говорит такое, что мягко выражаясь, грубо говоря, как в таких случаях. Есть, говорят, такое мнение, что партия Жириновского – это та же «Единая Россия», только обернута в оболочку оппозиционности. Правильно ли такое мнение? Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас экономический кризис, по сути дела, кризис потребительского спроса, который имеет все шансы перерасти в политический кризис. Это системные кризисы. Скажите, пожалуйста, вот каковы его рецепты выхода из этих обоих кризисов? Хотелось бы послушать. Спасибо.
Да, пожалуйста. Значит, по первому вопросу. Либерально-демократическая партия, Жириновский, ЛДПР, господи, Дегтярев Миша, по-моему, здесь. Он не любит, когда его Миша называют. Он как-то был у меня в эфире на федеральной «Комсомольской правде». Михаил его надо называть, поэтому будет Михаил. Ну, слушайте, какая это оппозиция? Ну, вы что? Есть шоумен Жириновский, который сегодня вам расскажет, что надо ядерным ударом, значит, ударить по Турции. А, значит, есть шоумен Жириновский, который через полгода проведет прямой эфир из Анкары и расскажет о великой дружбе между Россией и Турцией. Доверять, да и во всем, собственно, ровно такая же ситуация. Жириновский, получающий на свою партию, значит, здание Российской Академии Наук, ну, вы сами понимаете, как это все происходит. Жириновский, который меня убрал из эфира, мне запрещено вместе с ним быть в эфире, дебатировать. Потому что он не может ответить на ту критику и ту полемику, которую я ему навязываю. Он привык, когда он один концерты ведет свои, это вам Жириновский. Какая это позиция? Да ровно так же, как и все другие политические партии, это одна политическая партия, партия власти. Она называется «Единая Россия», она называется, там, не знаю, «Кремль», там, все что угодно. Это одна политическая партия. Ровно поэтому у людей нет своего представительства во власти.
Никита, а почему тогда в Самарской области нет оппозиции?
Ну, потому что здесь нет конфликта элит. Здесь нет сейчас напряжения между разными финансово-промышленными группами. Нет разных игроков, которые бы растаскивали бы эту ситуацию, которые создавали бы определенную конкуренцию. Вот по линии Меркушкина такая ситуация была. Были ущемленные различные финансово-промышленные группы, потому что приехала Мордовия сюда. Мордовцемент, мордовские строители приехали и, собственно, получили все подряды. Естественно, были обиженные люди, которые начали раскачивать весь этот протест. Азарову, очевидно, удалось сгладить те напряжения, которые были при позднем Меркушкине, скажем так. Но, повторюсь, этот брачный период закончился.
Вы знали Дмитрия Азарова еще мэром?
Да,
насколько я знаю.
Да.
А насколько изменился или не изменился Дмитрий Азаров, по-вашему?
Вы знаете, я знал его и в статусе председателя комиссии в Совете Федерации по местному самоуправлению, руководителя Всероссийского совета по местному самоуправлению, и мэром, и, собственно, и губернатором мы с ним встречались, да. И, собственно, не знаю, какой он сейчас. Последний раз мы встречались вот в декабре 2017 года, то есть чуть больше, чем полтора года назад. Тогда это был человек, который только пришел на позицию даже не губернатора, а временно исполняющего обязанности. Ну, а сейчас у меня есть ощущение, что он, конечно, примерил вот эту мантию. Дальше посмотрим, как это будет происходить. Повторюсь, я считаю, что, ну, это так по-русски говоря, не безнадежен. Ну, вот правда, у вас не самый плохой губернатор, скажем так. Я видал и похуже. Вот, не безнадежен. Другое дело, способен ли он прочувствовать? Способен ли он быть вот человеком, который ощущает настроение и градус в обществе? Способен ли он чувствовать, чего требует народ? Но если то, что делает Лапушкина, и то, что делают чиновники вот по сегодняшней, ну, там, трагедии, которая произошла, потому что они не могут разговаривать с людьми, если он не сможет их настроить правильным образом к работе, ну, я боюсь, что, собственно, эта ситуация будет достаточно печальной. Конечно, такие, как Матвеев, подыгрывают во всей этой истории, да, его легко пинать, скажем так, власти, показывая маргинализацию протеста, так как с Навальным, допустим, действует. Здесь они... И там был второй вопрос, человек задавал, относительно кризиса потребительского спроса, он так это оформил, да, ну, по большому счету, он сказал, то, что у людей нет денег, что с этим делать, вот так вот прозвучало. Ну, денег нет, вы держитесь, да, вот есть такая, как бы, формула, которая, в общем, достаточно расхожие, немножко ее забывают, но она есть. По большому счету, необходимо очевидно проводить экономические реформы. Власть боится говорить слово «реформа», потому что сразу вспоминаются 90-е годы, Гайдар, Чубайс и вот, значит, компания, которая занималась этими реформами, довела страну до того, где мы сейчас находимся, и сейчас является главными ответственными за то, что происходит сейчас. А когда говорят, что, о, так сегодня же мы ракеты запускаем, всех в мире побеждаем, но потом говорят, не, ну экономический блок правительства, это же либералы, это же они управляют страной, чушь собачья, просто. Людям просто вскрутили мозг таким образом, что они уже запутались, что воспринимать. И распутать это, в общем, непросто. Нужно проводить экономические реформы. В стране нет ни экономической программы, ни экономической стратегии. Власть абсолютно забронзовевшая, уехавшая в космос, не общается с людьми.
Если говорить на местах, вот сейчас здесь есть Дмитрий Азаров, есть Лапушкина, есть Елена Рыжкова, есть да, несчастный директор ДК. Да, если уж мы вернемся...
Вы его защищали. Вы его виновным сначала сегодня сделали.
Ну нет, я просто обозначил, что он существует, он вроде как бы по документам отвечает за свое хозяйство. А сейчас вот какие действия должен сделать Дмитрий Азаров, чтобы либо не повторилась такая ситуация, либо, ну да, чтобы она не повторилась?
Я не знаю, что должен сделать Дмитрий Азаров, я бы сказал, чтобы я бы сделал на его месте.
Окей, что бы вы сделали?
В самый первый момент, если бы я увидел бы то напряжение, которое есть в обществе, и общество, которое требует от власти ответа, я как хозяин территории, а в стране есть только цари и хозяева территории. По-другому не бывает. Генерал-губернатор. Если ты не генерал-губернатор, то ты, ну, мягко говоря, не воспринимаешься обществом как власть. И ты отвечаешь за территорию, ты должен выйти, ну, я, как бы действовал я. И сказал бы, знаете, это трагедия, я приношу соболезнования, это наша общая боль и беда, это наша ответственность как власти. Я лично беру под контроль эту ситуацию. В течение недели я вам изложу свою позицию по этому поводу. Виновные будут наказаны, и я приложу к этому все усилия для того, чтобы никто не ушел от ответственности.
Будете баллотироваться на выборы губернатора Самарской области?
Нет. Ну, я не вижу для себя подобных задач. Более того, и в других регионах мне это неинтересно. Рыба гниет с головы. Ситуация в стране... Я сегодня, кстати, это говорил. Губернаторы заложники определенным образом. Деньги забрали в Москву, ответственность передали им.
Спасибо огромное. У нас в студии был экономист-политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. До новых встреч.
Гость в студии.